Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа программа «Слово патриарха Кирилла». Далее в нашем эфире «Круглый стол». Его ведет председатель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Людмила Аркадьевна Рябиченко.
Дорогие братья и сестры, на сайте «Активный гражданин» до 14 ноября будет идти голосование по переименованию станции метро «Войковская». Сопротивление бешеное. Если мы проявим пассивность, то это будет позор всем нам. И нас, православных, как ничтожное меньшинство, вообще перестанут слышать. Голосуйте на сайте «Активный гражданин» и на сайте «Радонеж», где мы подробно изложили инструкцию по голосованию. Сайт работает плохо, может, с одного раза и не получится. Но будьте терпеливы и настойчивы. И у нас получится, как надо. Храни вас Бог.
В эфире программа «Слово патриарха Кирилла».
Досточтимые отцы, многочтимая матушка игуменья, дорогие братья и сестры, радуюсь тому, что в этот день имел возможность совершить то, о чем уже думал более года, великое освящение храма Казанского в Богородице-Рождественском монастыре Первопрестольной столицы. Действительно, храм был построен, как только что матушка сказала, в трудные годы, годы революции. Храм сей является свидетелем многих скорбей и тех самых гражданских нестроений, и последовавшей затем церковной разрухи, уничтожения храмов, святынь, экспроприации, убийств людей, ни в чем не повинных. Как-то совершенно кощунственно звучат сегодня призывы некоторых, кто называет себя интеллигентами, не отдавать церкви то, что было кровью и безумством человеческим захвачено, с попранием всех законов и прав, всякого человеческого достоинства и свободы. Милостью Божию в Отечестве нашем готовится принятие законов, которые, думаю, должны восстановить справедливость. Это закон о возвращении религиозным организациям, как он звучит, религиозных объектов, объектов религиозного назначения, а попросту речь идет о возвращении храма. Этот закон может стать восстановлением справедливости и должен стать таковым. И вот именно из этого храма, который был освящен под грохот Первой русской революции, который прошел через все испытания 20 века, был изничтожен с пренебрежением ко всякой культуре и всякой культурной традиции. А в наши времена усилиями церкви, монашествующих здесь, доброхотов наших, мало-помалу восстановлен. Надеемся, что и все эти тысячи храмов, которые еще стоят, заброшенные, полуразрушенные, оскверненные, как и те, что были восстановлены, но до сих пор не возвращены церкви, будут возвращены по этому справедливому закону. И я бы призвал всех, у кого есть хоть капля совести, чтобы им не было больно и стыдно смотреть в лицо своему народу, воздержаться от всякой ложной, лживой критики этого закона. который явился результатом значительных усилий со стороны государства, общества, церкви. Церковь возвращает свои порушенные храмы не для того, чтобы деньги на них зарабатывать, как иногда поворачивается у кого-то язык это говорить. Мы возвращаем свои храмы для того, чтобы в них совершалась молитва Божия. Но если где-то памятник архитектуры, имеющий значение для всего общества, так уж кому-кому, как не церкви, сегодня заботиться о возрождении культуры? И разве когда-нибудь церковь мешала людям приобщаться к культурному наследию? Надеюсь, что по милости Божией народ наш пройдет и через эти рудименты, остатки тех страшных революционных событий, что и сей святой храм разрушили. И очень надеюсь, что при поддержке Государственной Думы нашего общества закон будет принят и справедливость будет восстановлена. Не может быть справедливого общества, основанного на попрании справедливости. И если мы действительно хотим иметь страну процветающую, мирную, благополучную, в которой бы все свободно жили и имели возможность раскрывать свой потенциал, мы должны преодолеть самые безобразные и кощунственные последствия нарушения человеческой справедливости. Пусть благословение Божие пребывает над нашей Богородица Рождественской обителью. Пусть в этом храме, ныне освященном патриархом, никогда не будет более мерзости и запустения. Да хранит вас всех Господь.
Вы слушали программу «Слово патриарха Кирилла».
Дорогие радиослушатели, с вами круглосуточно радио «Радонеж».
Здравствуйте, дорогие друзья! Это заседание постоянно действующего круглого стола в эфире радио «Радонеж». И мы с вами встречаем наших гостей, наших экспертов. Я представляю их вам. Это исполнительный директор Международного фонда славянской письменности и культуры Редкий Леонид Юрьевич. Здравствуйте, Леонид Юрьевич.
Здравствуйте.
Это сопредседатель Общероссийского общественного движения «Народный собор» Касин Олег Юрьевич. Здравствуйте, Олег Юрьевич.
Здравствуйте.
И аналитик, геополитик, член-корреспондент РАЕН Соколов Константин Николаевич. Здравствуйте, Константин Николаевич.
Здравствуйте.
Ну, начался новый политический сезон, и страна медленно и неохотно, наверное, входит в него, потому что очень много событий, которые не позволяют осуществлять привычные действия по привычному же сценарию, по привычному алгоритму. И приходится пересматривать и свои действия, приходится пересматривать стратегии, приходится оглядываться на то, что же вообще вокруг меня происходит. Я вот, например, сегодня в метро оглянулась и увидела, что вагон оклеен такими стикерами, как это принято сейчас называть, по поводу СПИДа. Уже начинается пропаганда, как можно защитить себя от СПИДа, и говорится о том, что верная защита и верное лекарство от СПИДа – это любовь и верность своему партнеру. И вроде бы, по сути, правильно, да, нужно быть верным, это первая часть, первый посыл, а второй посыл – партнеру. Там не говорится о любимом, о муже, о супруге, говорится о партнере. И вот такие закладки, они повсюду есть. Когда я посмотрела на эти наклейки, я поняла, они вернулись. Они – это те, кто в 90-е годы расклевали нашу молодежь, наших детей. И, может быть, кто-то помнит, что в 91-м году в школы России была введена программа полупросвещения для российских школьников. Сразу скажу, что у меня есть методичка, и это достаточно мерзкая книжечка, которую трудно даже держать в руках, не то что и цитировать. Общественность отбила эти действия, защитила детей. Ну вот, как видите, реванш. Реванш растления, реванш разрушительных сил. Но это один из признаков. Действительно, сейчас атака на нашу страну происходит с небывалой силой. И, наверное, наши гости меня поддержат в том, что это одно из проявлений так называемой преемптивной войны. Войны, которая была как составляющая часть прописана в доктрине Буша, доктрине национальной безопасности США в 2002 году. И она включает в себя несколько фаз. Одна из них – это свержение режима. И попытки мы видели на Болотной, вот эти белоленточники, которые кричали «Долой режим!» И, оказывается, то государство, в котором мы живем, это называется режим. Мы недоумевали, а это, оказывается, вот на самом деле такое ключевое слово, символическое, которое включает некий механизм. И вторая стадия, средняя стадия, или, может быть, даже параллельно, по крайней мере, у нас она параллельно идет, это переидентификация нации. То есть привнесение новых установок, новых ценностных оснований, это приучение к другому образу жизни, другому образу мысли, другому образу взаимодействия, другому способу взаимодействия. И это создание совершенно другого народа, другой нации, другого народа. Мы с вами видим сейчас, как это делают с нами, как нам внушают как раз другие ценности. И вот, вот эти вот, скажем, средства для переидентификации, они повсюду присутствуют, они и в тех наклейках, о которых я сказала, они и в той кинопродукции, о которой мы сегодня поговорим, которая также переформатирует нашу культуру. Ну, допустим, фильм «14+», о котором уже, наверное, все знают, который как раз расклевает наших детей и говорит о том, что первое светлое чувство – это обязательно то, что заканчивается койкой. И, в общем-то, фильм на самом деле, как автор не пытался сказать, что это современный Ромео и Джульетта, то ни в какое сравнение с той высотой чувств, которая в том произведении, в фильме всем известном есть, это не идет. Ну, я думаю, что мы сейчас, наверное, совершенно обоснованно передадим слово нашему гостю геополитику. Константин Николаевич, я прошу вас, пожалуйста, пролейте свет. На самом деле преемптивная война, на самом деле происходит переидентификация нации, на самом деле все те процессы, которые мы видим во внешних проявлениях, ну, Ближний Восток, да, Украина, вот это все взаимосвязано с нашими ценностными основаниями. Ну, что вы об этом думаете?
Ну, прежде всего, я хочу сказать, что это понятие развивалось. Когда-то начиналось представление об информационно-психологической войне, потом это стала преемптивная война, а теперь уже говорят и о гибридной войне, еще. Но я это называл несколько иначе. В 2001 году, когда 11 сентября произошла известная атака на башни-близнецы, чудесным образом уже через 4 дня президент Соединенных Штатов вместе с там со своими советниками, советом, уже объявили о новой стратегии, о том, что начинается борьба с международным терроризмом. А фактически это означало совсем другое. То есть впервые в истории доктрина военная государства зиждилась не на борьбе с другими государствами, не на межгосударственных столкновениях ради реализации каких-то интересов, а на борьбе с некими социальными группами населения мира. А это уже признак гражданской войны. И действительно, когда мы перешли в монополярный мир после развала вот блока Варшавского договора, Советского Союза, действительно, монопольное господство в мире вот это Запада во главе США и Великобритании, оно привело к такой ситуации. Мы оказались в единой мировой системе власти Золотого Тельца. то есть экономической власти, которая не просто управляет деньгами, она управляет формированием правительств всех стран, она управляет экономиками всех стран и так далее, и так далее. То есть вот это единая власть. И поэтому мы оказались как бы внутри мирового государства, началась мировая гражданская война. Вот это принципиально важно. А уже сами понятия, вот в чем она реализуется, это уже вопрос второй. Конечно, это как все не стоит на месте, развивается и так далее, и так далее. Мы должны, так сказать, вглядываясь в сегодняшний день, понять, что то, что нам пытаются подать в контексте каких-то, ну, прошлых представлений о мире, оно на самом деле не соответствует действительности. Вот, например, сейчас идут события на Украине, события на Ближнем Востоке, вот это ИГИЛ и так далее. И вы понимаете, когда начинались события на Майдане почти два года назад, тогда, я помню, достоянием общественности стала инструкция для тех боевиков, которые должны были развязывать там столкновения с милицией и так далее. И все изумились, что это те же самые инструкции, те же самые брошюры, которые были использованы до этого в Египте во время революции с теми же картинками. Только текст переведен с арабского, все. А все остальное одинаково. Это работа одной и той же спецслужбы. И мы должны понять, что сейчас то, что происходит на Украине, и то, что происходит на Ближнем Востоке, сделано одними и теми же руками. Это крупнейшие спецслужбы мира. Это не могут принципиально сделать какие-то самоорганизовавшиеся структуры, неважно, там, по идеологическим, религиозным соображениям объединившиеся. Потому что это очень большое и тонкое дело, как говорится, которое должно быть обеспечено не только знаниями технологий, но и кадрами подготовленными, и возможностями использовать средства массовой информации для воздействия на население. То есть очень многим. И там, и на Украине, и на Ближнем Востоке мы видим, что это люди зомбированные, которые забыли веру своих отцов, потому что вместо веры им дают какой-то суррогат извращенной трактовки. И в результате на Украине идут русские на русских, православные на православных, на Ближнем Востоке идут мусульмане на мусульман. То есть это вот столкновение сделано внешними силами, которые на самом деле на месте и не воюют. Они чужими руками ведут уничтожительную борьбу против человечества. И вот эти замыслы мировых сил сократить численность человечества, установить свою власть тотальную, везде разрушив государственность существующих стран и превратив все в единый управляемый конгломерат таких вот обезличенных территорий, вот это все на наших глазах сейчас и реализуется. То есть, вот я немножко долго объяснял, но смысл такой, что мы сейчас живем в условиях, когда нужно понимать, прежде всего, новую реальность, понимать, что главный враг рода человеческого – это власть Золотого Тельца, которая перешла к этапу уничтожения, сокращения численности человечества. И не только силами войн, и силами суррогатного питания, которое сейчас есть, и различными, так сказать, ну, нездоровым образом жизни, который внедряется, и извращениями, и так далее. Все это вместе. Одно от другого оторвать нельзя. Но вот эта фаза пошла, она идет на наших глазах.
Ну, это как раз и укладывается во вторую стадию примитивной войны, да, в той терминологии, которую специалисты ее привыкли уже обозначать. Но вот мы все равно упираемся как раз в ценностное основание, да, то есть нас приучают к мысли, что война идет за ресурсы, за территорию, да, за энергетические ресурсы, а на самом деле идет война, наверное, за духовные ресурсы. Вот,
безусловно, да. Самое главное.
И вот главное, получается, базовое основание для агрессии – это вероучительные, да, основы, это те же самые ИГИЛ, которые якобы под знаком, да, своей веры уничтожают людей, хотя, в общем-то, другие представители ислама говорят о том, что там ничего такого нет в Коране, чтобы уничтожать людей, которые думают по-другому.
Безусловно. Более того, действия ИГИЛ очень четко укладываются в так называемый план Одеда Инона, это израильский журналист, который в феврале 80-го года опубликовал его. А смысл заключался в том, что, понятно, после первых войн арабских, особенно в 73-м году, когда они поняли, что завоевать Ближний Восток Израилю не удастся, надо другими методами действовать, не военными, вот был создан этот план. А суть его заключалась в том, чтобы разрушить государственность всех существующих на этой территории арабских государств, с тем, чтобы доминирующим государством остался Израиль, который, естественно, все это возьмет под свой контроль, и он так и назывался «План построения Великого Израиля от Нила до Евфрата». И вот этот план на наших глазах реализуется, поэтому, конечно, не о строительстве какого-то исламского государства, там просто речь в природе не идет. Никто не собирается из тех, кто там воюет, реализовать эту, ну, так сказать, на сегодняшний день, кажется, еще утопической идеей, вот ее не собираются реализовывать.
Ну, а вот технологии частично перечислили, уничтожение населения, в том числе замена ценностей, те же извращения, там, аборты, допустим, это уже физическое уничтожение населения, и власть Золотого Тельца как раз здесь прослеживается в том сопротивлении, которое оказывают депутаты, лоббисты, тем рубким попыткам ограничить хотя бы убийство нерожденных младенцев, там, хотя бы вывести из финансирования, да, из фонда МС оплачивание убийств нерожденных младенцев. Ну, и сейчас на первый план выходит вообще поле культуры. Там вот сейчас идут самые настоящие битвы по уничтожению того человеческого, которое у нас еще осталось. На самом деле, стратегия расчеловечивания. И вот сейчас очень показательные события. Вот скандал на «Золотой маске», который был на фестивале там театральном. Вдруг возбудились совершенно члены жюри, которые входили туда только по одной причине. Туда ввели Капитолину Кокшеневу, известного деятеля культуры и профессор, доктор наук, который стоит вот именно на ценностных позициях, на православных, на духовных позициях. И в знак протеста там Богомолов, Серебренников, режиссеры, которые известны своими одиозными постановками растлительными на сценах театров, которыми они заведуют, они знак протеста там инициировали открытое письмо, там какие-то скандалы, хлопанье дверью. Мы выходим из этого вашего совета. Вот даже маленькая толика не только здравого смысла, а ценностных оснований, которые вводятся в это поле, уже вызывают такую истерику. И такую же истерику я видела, например, на обсуждении законопроекта санкт-петербургских депутатов, когда мы на эфире на телевидении обсуждали с представителями как раз либерального крыла, так называемыми, этот законопроект. Он совершенно, ну, минимально, скажем, позволяет нам как-то создать зону безопасности в потреблении тех самых продуктов культурных, которые нам сейчас предлагает, к сожалению, культурная среда. Я уже не знаю, все в кавычки приходится брать, потому что уже сложно ходить в театр без риска там, ну, быть сконфуженным, если еще ты с кем-то идешь, или, не дай бог, с ребенком. И так вот, на этом эфире мы обсуждали проект минимальных совершенно поправок, которые позволят нам чувствовать себя безопасно. Это маркировка фильмов, которые могут оскорбить чувства верующих или не могут. То есть, если не могут, то никакой маркировки. Если могут, то маркировка, ну, допустим, с вопросом для там верующих, да? Была тоже такая же самая настоящая истерика. Кто вы такие, чтобы вводить цензуру? Кто вы такие, чтобы вообще судить о культуре? Вы толпа, вы, ну и прочие нелицеприятные выражения для нас, в наш адрес, относительно того, насколько вообще мы можем в этом разбираться. Но разве культура неотделима от жизни человека, от жизни общества? В общем-то, надо напомнить тогда деятелям культуры о том, что культура происходит от слова «культ». Да? Это всегда были нравственные, религиозные основания изначально. Ни на чем другом это не держалось. И тут нельзя не сказать о редакции, последней редакции законопроекта о культуре, который был внесен в Общественную палату и в нулевом чтении уже рассмотрен, где самые серьезные опасения вызывают очень многие формулировки, хотя этот закон уже 4 года обсуждается, автор законопроекта Ивлев, и немножко за эти годы его так причесали, где-то там острые, самые острые углы срезали, но содержание осталось прежним. В этом законопроекте говорится о том, что культура отныне – это общее поле для разных культурных сообществ. Культурное сообщество – это группа граждан, объединенных общими ценностями, общими взглядами и общими действиями. Вообще-то совершенно широкое понятие. Это можно туда некрофилов вставить, да, и любых извращенцев, и кого угодно. Причем эти граждане вовсе не обязаны быть профессионалами, говорит законопроект. А дальше самое интересное. Государство не имеет права цензурировать их продукты деятельности. Вот там прям так и сказано. Культурные продукты, продукты их деятельности. Какие-то, конечно, такие ассоциации не очень правильные возникают при этом. Но зато государство получает обязанность финансировать, содержать из бюджета все вот эти культурные сообщества. И дальше самое главное. Приоритетом для поддержки, приоритетом для вообще обозначения культурного сообщества являются права человека. И там говорится о том, что права человека приоритетны над государственными правами, правами государства, над правами национальных сообществ и религиозных сообществ. Вот и весь расклад. То есть некие права человека, которые сколько там лет, 30-40, да? И вдруг вот мы сейчас должны защищать эти права человека то внутри семьи в законе о семейно-бытовом насилии, то вот в культурном поле, которые являются приоритетными. И господин Федотов, руководитель, председатель Общественного совета по правам человека при президенте, об этом и сказал так, что права человека – это сакральное понятие. Сакральное – это что? Да? Это вообще уже просто божественное.
Религиозное,
да,
можно сказать.
Ну да, это да, высший смысл религиозного понятия. Вот, для них это чуть ли не божественное. Вот это серьезные моменты, потому что сейчас подмена ценностей как раз происходит вот на этом уровне, о котором мы говорим. И мы должны сейчас обязательно свой взгляд устремить, хотя нам очень сложно, столько войн происходит и очень много серьезных, самых серьезных событий, но увидеть как раз вот размывание наших ценностных оснований, уничтожение поля наших ценностей и увидеть, как это происходит даже во всем мире. Но, слава богу, у нас есть и положительные такие впечатления, там, например, решение Конституционного суда, а вот на мировом уровне не может не радовать решение Австралии. Австралия приняла закон об аннулировании всех однополых браков, которые были у них созданы со времени принятия закона о браке для всех. И наконец-то они решили, что этот закон нарушает Конституцию Австралии, и Австралия, в общем-то, опомнилась. Но я думаю, что здесь как раз и наша роль главенствующая, роль России. Олег Юрьевич, вы хотели добавить?
Ну да, безусловно. Но прежде всего, в добавление к тому, что вы сказали, вот, о правах человека, когда кричат наши зарубежные либералы, ну вот когда мы пытаемся там этот вопрос о правах человека поднять правам нерожденных детей и говорим о том, что нужно прекратить убийство нерожденных детей, запретить аборты, хотя бы госфинансирование отменить, обязательное медицинское страхование, то вот эти все либеральные правозащитники моментально, значит, включают, как говорится, тормоза и делают вид, что не понимают. И, к сожалению, никак нам не удается вот в этом вопросе добиться успеха. Хотя предпосылки были, и мы думали, что, по крайней мере, госфинансирование абортов весной, летом этого года удастся остановить. Но, видимо, немножко пока не хватило сил, ресурсов, и в этом направлении мы пока провисаем, отстаем. Ну, что касается тенденции на расчеловечивание, о которой вы говорили, ну, действительно, в мире сейчас наблюдается тенденция, это уничтожение национальных государств, это то, о чем говорил Константин Николаевич. Ну, а как легче всего разрушить национальное государство, это еще из Библии известно, то есть сломать духовно-нравственный стержень. Вот, а обрушение духовного нравственного стержня неминуемо ведет к распаду дальнейшему государства. Вот этот процесс, в общем-то, мы и наблюдаем сейчас в мире. На протяжении нескольких лет очень интенсивно вот это направление реализуется. В частности, в конце 2012 года президент США Обама, мы помним, что объявил фактически программу тотального насаждения извращений во всем мире. И даже некоторые наши коллеги, там, когда мы вот активно выступали против вот навязывания вот этих извращений, против гей-парадов, там, однополых браков, как-то первоначально стыдливо опускали глаза, да ладно, тема какая-то такая, вот знаете, вот чего вы там все актуализируете. А сейчас, спустя несколько лет, говорят, слушайте, мы как-то вот недооценили степень угрозы. Это, оказывается, направление главного удара только сейчас. Потому что поняли, это разрушение семьи, разрушение детей. Ну и не секрет, что на Западе существуют разработки Тавистокского института. Это такой главный мозговой центр Запада, в Лондоне находящийся. Называется «Программа изменения образа человека». Вот эту программу, на реализацию мы и наблюдаем. И вот эта программа реализуется на протяжении нескольких лет очень четко. Вот буквально последние тенденции последних месяцев. Смотрите, значит, я уже говорил о том, что Обама активно начал продавливать вот это направление, тотальную содомизацию мира. И мы видели, как быстро пала Европа, как там под нажимом кучки парламентариев, несмотря на возмущение многих миллионов простых граждан, были легализованы вот эти однополые сожительства, легализованы. И вот тенденция, которая продолжается, такая негативная. Буквально факты последних недель и месяцев. Президент США Барак Обама предложил кандидатуру Эрика Эннина, который является открытым гомосексуалистом, на пост министра армии. То есть это сломан очередной барьер. При этом Обама еще в 2010 году отменил принцип «не спрашивай, не говори», который существовал в американской армии. Ну, что это за принцип? Это, значит, в чем он заключается? Заключается в том, что гомосексуалистам было разрешено служить в вооруженных силах США, но не раскрывать открыто свою сексуальную ориентацию. А военному командованию запрещалось задавать вопросы о ней. И вот сейчас открытый извращенец, гомосексуалист, предложен на пост министра армии. То есть это тоже слом очередного барьера такого психологического. Вот еще одно заявление, вот еще одно такое решение президента США Обамы. Президент США Обама назначил советником в отдел кадров своей администрации, администрации президента США, бывшего мужчину, который теперь фигурирует в качестве женщины. То есть открытого трансвестита. Это еще один открытый вызов общественному мнению. Еще один слом такого психологического барьера. Ну вот такое решение уже, в общем-то, вызвало целый ряд шуток в Америке и в мире. И политологи, некоторые эксперты уже шутят, ну что, теперь у Обамы появился шанс пойти на третий срок. Он сам может изменить свой гендер, изменить свою сексуальную ориентацию и под новым именем выступать уже не как мужчина Барак Обама, а там какой-нибудь, значит, как женщина. Собственно говоря, по Конституции США он имеет полное право, это уже новая личность.
Не вот. Было бы так смешно, если бы не было так грустно.
Не было бы так смешно, да? Но это действительно, вот действительно создаются новые правовые реалии. Ну и последнее заявление Барака Обамы, президента США, он заявил, что все попытки христиан отстаивать религиозные свободы в борьбе против прав гомосексуалистов не увенчаются успехом. Вот такое программное новое заявление, как говорят, сделал жесткое предупреждение христианам. Вот тенденция, как говорится, налицо. И вот эта линия очень жестко соблюдается. Ну вот широкий резонанс имел случай, когда в США, в штате Кентукки, была взята под стражу муниципальная служащая Ким Дэвис. Эта женщина из своих религиозных убеждений отказалась выдавать свидетельство о браке однополым парам. Был жуткий скандал. Женщину заключили под стражу до тех пор, пока она не изменит свою позицию. То есть показали всем, что вот эта линия будет очень жестко соблюдаться. Ну и смотрите, Франция, значит, буквально недавно решение во Франции, впервые суд города Тура вынес решение, позволяющее человеку менять свой пол во всех документах на средний. В шведских школах недавно буквально легализовали уроки гей-пропаганды, то есть толерантного отношения, так называемого, к извращениям. Вот эта тенденция идет. Ну и что Россия? Вот вы помните, какие компании мы, общественность православная, при поддержке радио «Радонеж», православных изданий, не только православных, вели против вот этого тотального насаждения несколько лет назад. И я считаю, что огромное наше общее достижение – это принятие закона, запрещающего пропаганду сексуальных извращений среди детей. То есть это очень серьезный такой был момент.
Прорыв.
Прорыв, да. И вот сейчас еще один прорыв. Я считаю, это наш общий успех. Всех нас православные, и не только православные общественности, семейной, родительской, патриотической общественности. Вот буквально на днях Конституционный суд еще раз поставил точку в этом вопросе. Конституционный суд отверг европейскую концепцию особых прав геев и лесбиянок. Так они назвали. И вот я буквально кратко процитирую, значит, в чем заключается это решение. Конституционный суд не считает возможным ориентироваться на позицию Страсбургского суда относительно особых прав сексуальных меньшинств. Позиция Конституционного суда по вопросу особых прав подразумевает, что секс-меньшинствам должны обладать свободой прав, которые не нарушают российские законы, но не более. Конституционный суд не считает возможным ориентироваться на избранную Европейским судом и некоторыми странами Европы правовую позицию, связанную с пересмотром классической концепции гендерного равенства, где борьба с дискриминацией расценивается как предоставление секс-меньшинствам особых прав. Понимаете, это прямо вот ключевые такие формулировки, которые создают совершенно новую правовую реальность, еще раз закрепляют вот те принятые недавно законы. Также в Конституционном суде подчеркнули, что позиция Конституционного суда по этому вопросу подразумевает, что секс-меньшинства должны обладать свободой прав, которые не нарушают российские законы. То есть, в принципе, Конституционный суд еще раз подтвердил то, что закреплено в Российской Конституции, что соблюдение прав и свобод человека не должно ущемлять права и свободы большинства. Так что в этом вопросе я хочу поздравить всех нас, патриотическую православную общественность. Это очень серьезный, такой ключевой, серьезный прорыв.
Константин Николаевич, хотели добавить, да?
Я как раз вот хотел добавить к тому, что сказал Олег Юрьевич. Вы начали свое выступление с того, что разгром духовного стержня – это разгром государственности, разгром нации. И вот в тех ярких, убедительных примерах, которые вы приводили, мы видим, что все эти примеры, они из Соединенных Штатов, из Европы. Случайно это или нет? Я думаю, что совсем нет. То есть идет разгром государственности западных стран. А кому это нужно? Мне кажется, что мы присутствуем при моменте, когда начинает рассыпаться идея, которой ублажали Запад, так называемого «золотого миллиарда». Вот сейчас эта мировая власть, которую заклеймили уже очень много, так сказать, писателей, публицистов, политологов, значит, она на самом деле наднациональна, она не принадлежит какому-то одному государству. Она строит мир для себя. Государства ей не нужны, она свое мировое государство сделает. И кого она в это государство возьмет? Да, мы знаем, что они хотят сократить численность человечества. Да, мы знаем, что они хотят оставить ограниченное количество людей на земле в своих интересах. Но вот кого оставят? Ведь даже вот сейчас по статистике Соединенные Штаты Америки потребляют больше, чем производят. Это поддерживается неравноправное такое общение с миром только за счет печатания долларов, за счет политического принуждения, за счет экономического ограбления там, и так далее, и так далее, и так далее. Так нужно ли в новом мире для избранных, как мечтает вот эта мировая элита, нужны ли американцы или те же европейцы, которые являются самой дорогой в мире рабочей силой? Это рабочая сила, которая не только своего хозяина прокормить не может, сама себя не может, она себя не обрабатывает, надо добавку давать из нее. То есть, естественно, такая рабочая сила в новом мире для новой элиты не нужна. И поэтому мы сейчас видим, когда вот эти процессы, о которых говорил Олег Юрьевич, растление западного общества, мы должны понять, что это делается целенаправленно. Именно таким образом от них можно будет избавиться дальше. И поэтому сейчас у нас очень многие так называемые западники, а вот у них так, почему у нас так не может быть, так там гибнут. Ну, хотите погибать, идите к ним, идите с ними. Нас-то зачем туда зовете? Вот этот вот критерий, что он пример для нас Запад, сейчас он не пример, это пример того, как не должно быть.
Да. Ну, это мы с вами уже понимаем, да, нас по-прежнему туда ведут, как, значит, за морковкой. А я хотела бы еще добавить к тому, что говорил Олег Юрьевич, вот та картина, которая складывается, ну, и вы, собственно говоря, тоже мостик перебросили, она говорит о том, что норма уже становится, с точки зрения вот этих идеологов нового мирового порядка, становится, ну, атавизмом, да, норма никому не нужна. И на Западе все-таки тоже есть здравые силы, которые это понимают, и вот подтверждение этого хочу сказать о том, что известный рэпер американский Канье Уэсли, он учинил иск, обратился в суд по поводу ущемления своих гетеросексуальных прав. Нас уже всех поделили по группам, мы теперь, нормальное большинство называется гетеросексуалами, то есть чтобы классификация была стройной. Так вот, нормальный человек, рэпер американский, заявил о том, что ему не дают хода на эстраде, в его сообществе, а мы знаем, что и в России это существует, только по одному основанию, ценностному основанию, его следованию норме, да, и его приверженности норме. Вот норму уже нужно защищать, конечно, изо всех сил. И тут очень важно то, что вот Олег Юрьевич сказал об успехах в России. Я хотела бы еще об одном, может быть, незамеченном таком достижении нашем, правда, о нем уже говорила в своих передачах, но поскольку этот успех имеет несколько проявлений, последнее было вот совсем недавно, это заблокирован сайт проекта «Дети-404». Решение было принято еще летом, и сейчас Роспотребнадзор наконец заблокировал этот сайт. Сайт, на котором нашим детям, подросткам внушали, что извращение – это хорошо, это их вообще новая норма, что это то, к чему нужно стремиться, это признак особости, признак элитарности, а вот государство и там всякие мерзкие взрослые, они этого не понимают. И это действительно очень-очень большое достижение, и как и вообще радует позиция Конституционного суда, потому что вот сейчас такая формулировка, а буквально полгода назад Конституционный суд вынес решение как раз по поводу закона о запрете пропаганды извращений детям. И он сказал о том, что это правильный закон. Мало того, совершенно изумительные были обоснования. Было сказано о том, что Россия будет по-прежнему стоять на позициях православных ценностей. Вот это то, что там вот действительно православные основания были внесены в судебную формулировку решения суда, это действительно большой прорыв, как мы с вами и говорим. И тут еще нужно говорить, вот Константин Николаевич, вы сказали о том, что в планах мирового правительства, которое насаждает власть золотого тельца, да, и сам подвержен этой власти, нет людей. Действительно. И сейчас есть еще пока нами, собственно говоря, не очень хорошо понимаемый механизм, который называется трансгуманизм. Вот там как раз идет уничтожение человека, образа его человеческого. Для этого нам предлагаются самые различные технологии по изменению нашего сознания. Там выставки, там такая нашумевшая выставка, сделанная там китайскими так называемыми специалистами, которые называются «Тайное тело Вселенной внутри». Это человеческие тела, мумифицированные, без кожи, с мышцами, особым образом законсервированные, в самых даже непотребных позах представлены. В том числе там есть и беременная женщина с младенцем внутри, все это вот в разрезе. И просто если представить механизм этого, да, получения этого экспоната, в кавычках, то и то становится страшно. Вот это вот десакрализация смерти, да, глумление над таинствами смерти в том числе и рождения тоже. И уничтожение образа человека вот как раз в этих технологиях трансгуманизма, где говорится о том, в первую очередь, что тело человека – ничто, оно не нужно. Что нужна вечность для человека, который имеет для этого возможность деньги в первую очередь, чтобы бессмертно владеть этими своими богатствами, которые добился. А вот там уже вопрос тех, кто будет тебя обрабатывать, кто будет тебе помогать, там уже не стоит, потому что речь идет о загрузке сознания на компьютеры. И тогда уже не надо питания, и уже не нужны те самые американцы, которых уничтожают просто на земле. И там, где уничтожается религиозность, там, где уничтожается человечность, приходят на смену, занимают нишу совсем другие силы. И мы знаем, что на Украине Майдан пришел на плечах огромного количества сект. Вот у нас сейчас тоже происходит такая экспансия так называемых религиозных организаций. К сожалению, приняты законы были, которые облегчают им этот процесс. Совсем недавно это произошло, несмотря на протесты Русской Православной Церкви. И мы сейчас имеем дело действительно с валом, да, вот этого воздействия, с этими людьми, которые просто уже ломятся в нашу жизнь. Но они не просто приходят поздороваться, они приходят получить власть над нашей жизнью, над нашей судьбой, над нашей душой. Как вы думаете, Леонид Юрьевич, это так?
Ну, конечно, так. Дело в том, что ломится-то не уже давно, и это только один из инструментов разрушения нашей государственности. Очевидно, что религиозные и нравственные ценности, они являются вот регуляторами общественной жизни и лежат в основе существования любого государства. Об этом Олег Юрьевич сегодня говорил уже. Вот. А Европа собой является такой яркий пример первого, так сказать, континента, по сути дела, который был расхристианизирован и очень успешно. Потому что если мы вспомним, Европа-то она христианская, а что мы сейчас видим, и, так сказать, те ценности гуманизма, секуляризации, они, в общем-то, уходят корнями в эпоху просвещения, так называемого, когда вот эти ценности, так сказать, гуманизма были поставлены во главу угла, и, так сказать, вот ценности права и свободы человека стали, как вы уже сегодня отмечали, носить название сакральных, когда на место Бога поставили человека, создание Божие, любимое, но падшее. И вот, собственно, и получается конфликт европейской цивилизации, вырождающейся в результате такого падения, и России, которая на сегодняшний день является последним удерживающим государством в мире, по-моему, за счет того, что является православным государством, и которое стоит на православных духовных ценностях. И я думаю, что всем надо понимать, что единственное наше спасение – это каждому стоять на таких позициях. А что касается в продолжении нашего разговора о сектах, вот недавно в Николо-Гурьевской семинарии как раз проходила конференция, посвященная тысячелетию представления святого родного апостольного князя Владимира и вызовам неоязычества в современных условиях. И, в общем-то, каждый лектор отмечал общую тенденцию развития, так сказать, деятельности сект. И там были такие известные деятели в этой области, как Хвалий Алинтер, протоиерей Олег Стеняев, представитель Душопечического центра Святого Праведного Иоанна Кронштадтского и многие-многие другие известные личности. Основная проблема в чем заключается? Почему секты разгулялись так на нашей территории? И потому, что законодательство создано, так сказать, написано под американские, так сказать, диктовку 90-х года. Но, а первопричина-то не в этом. Первопричина в той кровавой бане, которая была устроена после 17-го года, в том духовном упадке сознания людей, который привел к перевороту в 17-м году. И результатом атеистической жизни получилось, что духовное поле осталось свободным. А святое место пусто не бывает. Собственно, постсоветское пространство являлось таким совершенно идеальным пространством, куда могли прийти любые проповедники. И мы пожинаем, в общем-то, плоды той самой безбожной жизни, которая была построена, по сути дела, на противолинии Богу. Поэтому работа в противостоянии деятельности сект начинается, на самом деле, с самого человека. То есть... Если говорить о кризисе системной работы администрации, страны, то надо понимать, что сейчас вот воздействие на нашу страну, как на нашу цивилизацию православную, идет системным образом. Как уже Константин Николаевич говорил, работает хорошо отлаженная интеллектуально развитая система. И мы, как система, тоже должны адекватно отвечать. Внешние воздействия в виде многочисленных войн, они не прошли. Тогда воздействие стало идти вот после событий сентябрьских, когда вот президент сказал о борьбе с терроризмом. То есть это явная установка была на то, чтобы работать на каждого человека. То есть сейчас, по сути дела, мы опять повторимся, что фронт проходит через каждого человека. Поэтому каждый член нашего общества, он должен понимать, что если он в своей жизни не будет являться ярким примером православной жизни религиозного человека, то успеха, так сказать, нашей деятельности мы просто не получим, потому что у наших врагов достаточно серьезные аргументы существуют. Растление, представляете, что за рычагами танков будет сидеть совершенно какой-нибудь сектант, у которого будет дозабирована или какая-то установка будет, он развернет и башню, так сказать. То есть совершенно непредсказуемая вещь. То есть основная война сейчас идет на духовном фронте, в сердцах и в умах людей. И поэтому основные усилия как раз надо вот здесь вот прилагать.
Над человеком, который находится в секте, осуществляется воздействие, которое предполагает как раз контроль над личностью, контроль жизни, контроль сознания, контроль перемещений, и это сплошной контроль. Поэтому у кого рычаги, да, в руках, кто вот этими...
Кто-то руководит.
Да, кто вот этими массами людей будет управлять, вот это вот как раз вопрос вопросов.
А технологии, то, что и в сектах, и в обществе, если вы посмотрите, то любой заметит, что совершенно идентичность. Что в средствах массовой информации вот в нашей стране, что в сектах, так называемые эти вот гуру, используют одни и те же технологии, переформатирование человека. Вытаскивается личность, идет подмена понятий, то есть вот как Людмила Аркадьевна в самом начале передачи сегодня говорила, о том, что вкрапляется в обороты, в смыслы, вот эта самая ложка дегтя, которая в мед, все портит, понимаете, и постоянно нас приучает к этому дегтю, чтобы деготь стал в итоге нормой.
Чтобы он запомнил весь...
Чтобы он запомнил всю бочку меда, да.
Ну, добавлю еще, что на Украине-то в период Майдана наиболее дееспособные и активные такими структурами это были сектанты. 50 тысяч сектантов пришли, дисциплинированно от начала и до конца там находились, выполняли все установки. Ну, и вообще-то известно, что центр практически всех основных мировых сект, он находится в США. Вот. Это, в общем-то, еще и ударная сила для таких вот технологий оранжевых революций.
Ну, негативные, если вы помните, допустим, произведение Толстого «Война и мир», помните замечательную фразу? Как же все просто, что если плохие люди сумели объединиться, то надо просто хорошим людям объединиться, да, все будет хорошо. Вот хорошим людям не получается объединиться.
Они объединены.
Да, это наши попытки, как бы, увенчались успехом, но вот практика мировая показывает, что очень хорошо организуются именно плохие люди.
Ну, потому они, что там есть...
Да, они наиболее активные. Зло вообще наиболее активное.
Да, но оно активное, поэтому там такие манипулятивные техники используются для того, чтобы не свободная воля была данная нам Творцом, а чтобы человека просто, опять же, подчинять, и да, подменяя его... понятия, да, цель, да, да, установки, его вести в ненужном для него направлении.
Этим пользуются наши СМИ. Вот недавно было заседание Народного фронта, посвященное некоммерческим организациям, была встреча с ведущими представителями средств массовой информации и представителем Московского государственного университета, факультета журналистики, объясняя некоммерческим организациям, как правильно писать пресс-релизы, расслабившись немножко в своей речи, проговорился о том, что больше всего, конечно, СМИ интересует вот негатив такой, происшествие, когда с кем-то что-то произойдет, это вызвало бурную реакцию зала, и, как сказать, люди поднимались и говорили, ну как же так, вы не замечаете повседневные рутинные работы, когда помогает сиротам, там, пожилым людям, и не отвечаете на наши пресс-релизы. Ну хорошо, мы научимся, но почему вы позиционируете, сразу отделяете себя, что вы питаетесь вот такой мертвечиной, что когда кого-то убьют, с кем-то что-то произойдет. И вот эти средства массовой информации, они считают себя такими небожителями, формирующими наше сознание.
Ну, это так и есть, собственно говоря, формирующие, но не небожители,
да? Да-да-да, формирующие, ну, в кавычках, конечно, в кавычках. А я почему сказал, помните, была такая фраза, что раньше говорили, что мы живем, как мы работаем, а сейчас говорят, что мы живем так, как нами управляют. Вот на самом деле, да, это очень верная фраза, так как мы живем в информационном обществе, надо понимать все эти механизмы. Встреча вот с ведущими, так скажем, представителями средств массовой информации, у меня тоже как-то сложились так называемые картинки в голове. Дело в том, что, вот смотрите, ведь они выращивают сегодняшнюю так называемую элиту, в кавычках, молодую, которая мыслит уже подмененными образами, фигурирует теми символами и понятиями, которые для нормальных людей непонятны. Просто непонятно. Сидел в зал, допустим, и слушал представителей вот этих некоммерческих организаций и средств массовой информации. Когда они вставали и начинали говорить, то обычные люди не понимали, потому что вместо простых русских слов они произносили какие-то термины с инговыми окончаниями.
Птичий язык.
Птичий язык какой-то был, да. И всем говорили, скажите по-русски, что это означает? Постоянно спрашивали. То есть это же тоже не случайно.
Ну, и технологии тоже, да.
Так ведь это же не просто так происходит, это целая программа. Вот вернемся к тому же факультету журналистики МГУ. Ведь известный факт, что был даже скандал, что абитуриентов, которые при поступлении указывали в опроснике, считаете ли вы, что Крым территория России, положительно отвечали на этот вопрос, они были отсеяны при поступлении. Очень серьезный слой так называемой интеллектуальной элиты, тоже опять-таки в кавычках, ну, или либеральные элиты, либеральные интеллигенции, они вот работают в определенном ключе. То есть идет отсев и выращивание людей, которые будут нам навязывать с экраном телевизора. Идет молодая поросль, враждебная совершенно поросль. В РГГУ Старикова освистали, когда он стал говорить о позиции России в Крыме. То есть уже есть серьезные студенческие массы, как их раньше называли, которые враждебно настроены к российской государственности.
Да, это самое главное, это самый важный момент. Константин Николаевич, вы хотели что-то добавить, но у нас уже заканчивается время.
Ну, я просто хотел добавить такую, мягко говоря, крамольную мысль о том, что вот разгром наших вооруженных сил, когда развалился Советский Союз и так далее, начался с того, что у нас пропал вероятный противник. Когда нет вероятного противника, неясно, с кем бороться и что нужно для этого делать. И вот в духовной сфере нас тоже заставили убрать это понятие. Ведь была Русь православная. Да, православная вера была государственная. Да, 200 лет назад государственной стала и ислам государственной религией, и буддизм. Вот. Все, это были государственные религии. Значит, остальные были уже, как говорится, здесь в гостях. Это была наша каноническая территория. Сейчас у нас такой канонической территории нет. Сейчас у нас, я бы сказал, духовная пустыня.
Нужно вернуть наше пространство, нужно вспомнить о том, что оно нам принадлежит. И я хочу, пользуясь, скажем, такой подсказкой, наверное, Леонида Юрьевича, той фразы, которую он привел нам, «Мы живем так, как нами управляют, давайте жить так, чтобы никто нами не управлял. Давайте видеть то, что происходит, давайте делать так, чтобы вот эти... даже саму возможность управления нами исключить из нашей жизни. И тогда у нас не будет ни ювенальной юстиции, ни этих опасностей посмертного донорства, ни всех этих технологий расчеловечивания нас, потери, в общем-то, нашего знания о том истинно сакральном смысле нашей жизни и потери нашего духовного пространства, о чем сегодня говорили наши уважаемые эксперты. Дорогие гости, я прошу вас обратиться к нашим слушателям, по окончании передачи, как всегда, с каким-то кратким пожеланием. Пожалуйста, Леонид Юрьевич.
Я прежде всего хотел поздравить всех православных людей с знаменательным событием. Дело в том, что в этом году исполняется 85 лет со дня рождения величайшего русского гения, академика Олега Николаевича Трубачева, слависта, лингвиста, который посвятил всю свою жизнь огромной теме славян. И замечательная фраза у него была, что именно русский язык объединит весь славянский мир. Поэтому я прошу всех заниматься своим самообразованием, помнить наши традиции, понимать, что только начиная с самого себя, мы можем как-то...
И хранить язык.
Хранить язык, конечно, да.
Спасибо. Константин Николаевич.
Ну, я бы хотел, прежде всего, нашим радиослушателям пожелать в это смутное время, ну, скажем так, небольшой духовной отдушины, сохранить себя, активно утверждать вот это наше духовное пространство, о котором говорила Людмила Аркадьевна. Почему? Потому что действительно бывает невыносимо мне тоже находиться вот в какой-то среде, где уже по-русски-то и не говорят, и самое главное, что мыслят не по-русски, и самое главное, что отношения, на которые я рассчитываю, они не оправдываются, человеческие отношения другие, они жестче, они примитивней, они меркантильней. И вот того сказочного мира, в котором я вырос, для меня он уже сказочный, его уже давно нет. Вот я желаю, чтобы радиослушатели смогли хотя бы остатки такого мира, таких духовных отношений между собой, близкими, друзьями, сохранить, создать, укрепить и защитить.
И приумножиться.
Да.
Пожалуйста, Олег Юрьевич.
Ну, я хотел немножко позитивом закончить. Два позитивных момента. Ну, первое. 7 октября Министерство культуры и Фонд кино, НП «Киноальянс» подписали соглашение, по которому кинотеатры России приложат максимальное усилие для показа отечественных фильмов в объеме не менее 20% от экранного времени. Это с 2016 года. Но, наконец-то, хотя бы вот российское кино официально, значит, квоту какую-то получило, то, чего не было. И второй позитивный момент. Вы помните, сколько было шума вокруг скандальных выставок, за которыми стоял Марат Гельман, скандальный галерист. Все эти провокационные, антихристианские, аморальные выставки, идейным вдохновителем которых он был. И вот буквально вчера сообщение, что Центр современного искусства «Винзавод» расторг договор аренды с галеристом Маратом Гельманом. По формальным, конечно, пока официально говорят соображениям, но, тем не менее, я думаю, что это наш общий успех. Площадка вот из-под этих поганых выставок выбита. Поэтому еще раз призываю не ослаблять вашу общественную активность, активно участвовать в защите наших духовно-нравственных ценностей. Вы видите, что результаты есть.
Действительно, я просто поздравляю с этой победой. Это знаковый момент. Ну, дорогие друзья, я думаю, что наша сегодняшняя встреча была полезной как для слушателей, так же и для самих участников, да, нашего круглого стола, как это всегда и бывает. И несмотря на вот эти безрадостные события, которые вокруг нас есть, несмотря на вот эти процессы, которые все более и более расчеловечивают общество, мы пока еще можем говорить об этом, мы еще пока видим, и значит, у нас есть надежда на то, что мы это остановим, мы защитим наше пространство, мы его возродим, и у нас просто нет другого выхода, и по-другому никогда не будет. Это я точно знаю. Поэтому не оставайтесь равнодушными. Присоединяйтесь к тем людям, которые не только знают как, но и делают. Сделайте каждый свой шаг, каждый свой выбор, свое действие. И защитите то, что нам дорого. Это наш язык, наша культура, наши духовные ценности, семья, детство. Все то, что нам было дорого, все то, что составляло всегда. И будет, надеюсь, составлять тот сказочный мир, о котором сказал Константин Николаевич. Я напоминаю вам, что сегодня у нас в гостях были исполнительный директор Международного фонда славянской письменности и культуры Редький Леонид Юрьевич, сопредседатель Общероссийского общественного движения «Народный собор» Касин Олег Юрьевич, аналитик, геополитик, член-корреспондент РАЕН Соколов Константин Николаевич, вела передачу руководитель движения «Семья, любовь, отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Всего вам доброго.
До свидания.
Всего доброго. До свидания.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера», обязательно кириллицей, заглавными буквами, и затем через пробел цифрами сумму, которую вы можете пожертвовать. После цифр ничего писать не нужно. По отправке СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие на пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, со счета вашего мобильного телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!